«Красный человечек».
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Я ее автор и ведущая Анна Букатова. Сегодня я хотела бы предложить вашему вниманию запись интервью с Александром Монтовым, единственным в мире абсолютно незрячим режиссером. Он был в Перми проездом на презентации своего фильма «День». После его открытого просмотра и встречи со зрителями мы записали это интервью.
Люди, которые устроили эту встречу, они говорят, что вы единственный в мире незрячий режиссер. И, ну, по крайней мере, о котором вот известно кинематографическому сообществу. Расскажите, пожалуйста, каким чудом это вообще стало возможно? Расскажите вашу историю.
Сразу поправка. Единственный в мире незрячий, тотально незрячий кинорежиссер, потому что есть девушка в Израиле, но она не тотальница, то есть у нее какой-то остаточное зрение есть. Есть режиссер, ну не кинорежиссер, он театральный, на Украине, по фамилии Свет. И, ну, поскольку я давно снимаю кино и призываю людей к тому же, то вот появляются уже последователи, пишут мне об этом даже, ну, собственно говоря, так. Как к этому пришел, а слеп появилось много свободного времени. До этого в плане хобби увлекался графикой, монтажом, собственно говоря, об этом. Наверное, в достаточной степени сказано в моих фильмах.
То есть, чтобы узнавать вашу историю, вот лучше о личном не теребить, а смотреть кино, оттуда это все черпать.
Ну, я не покривлю душой, если скажу, что да, лучше так, потому что отчасти для этого фильмы и снимаются, потому что если в них показана моя автобиографическая история, то все, что я хотел сказать миру о том, как я пришел, я там уже сказал. То есть это с одной стороны. С другой стороны, я человек, который очень не любит, ну, какого-то, может быть, влезания в свое личное пространство.
Один вопрос мне еще такой позволите задать? И потом пойдем тогда в кино. Просто я хотела бы спросить вот об основных проблемах, с которыми сталкивается вот незрячий человек, душевные проблемы, потому что нас будут слушать такие же люди, которые живут у нас в Перми, и, может быть, ваши слова смогли бы их вдохновить. То есть как вот с этими проблемами своими бороться?
Почему, интересно, когда я попадаю на интервью на «Эхо Москвы»?
Так.
Мне всегда задают совершенно одинаковый вопрос.
Серьезно? Вы были на «Эхе Москвы» и спрашивали о том же?
Да, в Москве был, в Питере был на «Эхе Москвы».
Тут, видите, не зря же мы зовемся «Эхом». Я, конечно, ими не созванивалась.
Да.
Но
действительно.
Если московские мои коллеги задают аналогичные вопросы, это все-таки мне комплимент. Вы ответите?
Ну, это, наверное, довольно пространный вопрос, и на него нельзя дать краткий, емкий ответ. Отчасти, но только отчасти, помимо всего прочего, помимо там творческой самореализации и т.д. и т.п., я снимаю фильмы в том числе для того, чтобы кого-то на что-то мотивировать. Причем не обязательно незрячего человека, может быть даже, ну, и не может быть, а так и есть, мне пишут, и порой пишут обычные зрячие люди о том, что посмотрела там ваш фильм и по-другому посмотрела на себя саму, например, да, научилась радоваться заново там деревьям, птицам, вот, или осознала, что мои проблемы ничтожны, ну, и т.д. и т.п. Что же касается незрячих людей, видите, нельзя вот разные блюда солить одинаково, да? То есть и здесь не дашь абсолютно какой-то универсальный ответ на каждый конкретный случай, как бы ни пыталась обобщить это наука, психология, клиническая психология, не разделяла на какие-то фазы, там, фаза принятия себя, фаза реабилитации и т.д. и т.п. Но все-таки случай индивидуальный. То есть, согласитесь, когда происходит там потеря зрения от травмы или от заболевания. Это разные случаи. У женщины, у мужчины, у пожилого человека, у ребенка. Разный тип темперамента, разный жизненный опыт. Есть, конечно, какие-то общие моменты. Надо понимать, что в любом случае человеку надо заново учиться. Жить по-новому. И перестраивать как-то все свое окружение. И какие-то новые горизонты открывать, но, наверное, все-таки я попытаюсь как-нибудь донести, может быть, основную идею мой принцип, который я мог бы озвучить. Понимаете, людей с ограниченными возможностями, не только незрячих, будь то опорники или глухонемые люди, или ментальники, ведущих активный образ жизни, обычно ставят в пример и обязательно вешают какие-то громкие эпитеты и прикручивают ярлыки. Как правило, это звучит довольно схоже всегда. То есть вот человек, вот он не сдается, он такой молодец, он каждый день совершает подвиг, он преодолевает себя и бла-бла-бла-бла. Я считаю, что человек должен стремиться к тому, чтобы не совершать подвиги. И каждый день не преодолевать себя. Как бы это ни звучало, но это так. Потому что если человек каждый день с чем-то борется, каждый день убеждает себя, что надо жить дальше и так далее, это значит, что человек не принял себя. И человек не может встроиться в окружающий мир, который кажется ему враждебным, отчужденным. Человек фиксируется на своей проблеме и как в болото, сам себя в нее топит. То есть это депрессивное состояние, это нестабильное состояние психики. Вот истинно просветленный человек, тот, который в нирване, это тот человек, который живет самой обычной, нормальной жизнью. Не обязательно насыщенный приключениями, попытками кому-то что-то доказать. Не надо лезть на Эверест, не надо там нырять с аквалангом, надо просто жить. И это говорит о том, что вот тогда человек встроился в обычный ритм жизни, он принимает себя таким, какой он есть. И вот когда ты себя в первую очередь примешь таким, какой ты есть, легко и непринужденно, вот тогда и люди интуитивно это почувствуют и потянутся к тебе.
Ну вот сейчас я смотрела ваш фильм, вы, ну, герой, вы играющий герой в своем фильме, он своему другу все-таки, он его заставлял преодолевать, да, себя, он заставлял его во что-то верить.
Да, да. И опять же, здесь такой момент, что с одной стороны, русские на войне своих не бросают, это правильно, но с другой стороны, если человек сам не захочет выбраться из своей проблемы, он не выберется. Более того, он еще найдет способ, чтобы за счет нее манипулировать окружающим.
Я поняла, да. Александр, вы презентовали сегодня свой фильм «День». Я думаю, что не все наши слушатели смогут его увидеть.
Все смогут.
Все смогут. Ну, он, да, конечно же, пойдет в премьере, но давайте заманим их, что ли, сюда. Расскажите о сюжете, как он вообще возник, этот фильм, эта идея. Потому что в фильме говорится, тот герой, который играл вас, вы играли сами себя, он говорил, что это была моя мечта. И вот я хочу снять фильм. То есть это реализация мечты?
Безусловно. Это реализация мечты, это творческая реализация, которая... Понимаете, если человек найдет себе занятие, которое его увлечет, которое расширит его кругозор, которое приведет к нему новых людей, новых друзей и откроет ему новые горизонты, то ведь это мощнейший фактор реабилитации, понимаете, и социализации. То есть через свое творчество я сам становлюсь лучше, потому что я развиваю себя. И тут, ну, мечта не мечта, а, скажем так, цель была поставлена, цель была выполнена. Теперь ставятся новые цели, и я к ним иду.
А почему кино? То есть вот сейчас на встрече со зрителями я услышала, что вы были, ну, коллегой, не сотрудником, да, режиссера какого-то. То есть можно же было...
Нет, коллегой не был, я охранял его. Это была подработка.
Подработка.
Да.
То есть, ну, почему кино? Можно же было выбрать другую сферу. Раньше вы совсем не были с этим связаны, вот с кинематографом.
только очень отдаленно. Ну, как, понимаете, сфера творчества, она так или иначе, ну, чем-то всегда будет напоминать. Я еще в середине 90-х увлекался компьютерной графикой, будучи там 15, 16, там, 17 лет. И тогда не было еще ни литературы, ни вообще информации как-то. Интернета-то не было. Была сеть Фидо. И вот такие же энтузиасты, как я, обменивались там в масштабах страны какими-то своими открытиями. Со словариком переводили программное обеспечение. Вот 3D Studio Max, который я начал учить тогда, он так или иначе, как пакет трехмерного моделирования, волей-неволей заставляет человека научиться и выставить свет, и поставить камеру. То есть виртуальный свет, виртуальную камеру, но ничто не мешает потом взять настоящую и снимать. Что-то монтировал, что-то подснимал. Больше, кстати, у меня был такой уклон все-таки в документалистику, наверное. То есть мне хотелось снимать какие-то интересные моменты из жизни, окружающей меня. Там, даже порой просто природу. И как-то сопоставлять этот видеоряд с музыкой, соответственно, делать какие-то клипы. Вот. То есть творчеством я занимался, в общем-то, всегда. Это была такая для меня отдушина некоторая. Иногда это приносило деньги. То есть, когда я делал какую-нибудь рекламу, мои идеи нравились заказчикам, ну, нет-нет, там что-нибудь еще и заработать.
Ну, в общем, не с потолка, да, я поняла.
Красный человечек. Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Я ее автор и ведущая Анна Букатова. Сегодня я хотела бы предложить вашему вниманию запись интервью с Александром Монтовым, единственным в мире абсолютно незрячим режиссером. Он был в Перми проездом на презентации своего фильма «День». После его открытого просмотра и встречи со зрителями мы записали это интервью.
Это картина о слепых, но она не для слепых. Она скорее, как вот вы тоже говорили сейчас на встрече, она как раз для тех, кто видит, чтобы они знали, как себя вести правильно с такими людьми.
Нет,
как помогать.
Она, в общем-то, для всех.
Для всех.
Да, потому что, как ни крути, даже без тифлокомментария, но я вот хожу в кино с огромным удовольствием, хожу в самые обычные залы, без всякой там доступной среды, и мне это нравится. То есть я вообще над этим не заморачиваюсь. Это, кстати, опять же еще один показатель. Да? То есть я вот, ну, за 9 лет так и не научился чувствовать себя инвалидом, не потому что я себя не принял, а потому что я вот в обычной жизни даже над этим не задумываюсь и не испытываю дискомфорт. С удовольствием иду в любой кинотеатр.
Ой, вы предугадали мой вопрос про кино и кинотеатр, хотел спросить.
Предугадал, наверное. Так вот, слепой человек, нет, слепой, незрячий человек, он, в принципе, все равно может получить информацию из этого фильма, все необходимое. Ведь, посмотрите, это, по сути, 3 новеллы в этом фильме. Сейчас вообще в мировом кинематографе отмечается тенденция к новелизации, когда берутся несколько историй, так или иначе пересекающихся, или порой не пересекающихся, но объединенные чем-то. То есть общие идеи, местом, локации, где они происходят, или героями, или судьбами. И вот у меня это 3 жизни, 3 судьбы, 3 новеллы. То есть за весь фильм, фактически, вот за весь этот показанный от утра и до позднего вечера день, в фильме мы пересекаемся всего лишь единожды в кафе. Да? А так это 3 примера. Это
история 3 друзей.
История 3 друзей, да. И причем, ну, если брать там, скажем, драматическую линию, то это вот на примере молодого парня, который только ослеп, он еще переживает, он учится жить по-новому, он учится строить отношения, его все это волнует, да, помните там, и как он, девушка позвонила, не позвонила и так далее. Есть там старший товарищ. Это, по сути, 3 возрастных среза и 3, ну, разных, несколько типажа. Он старше нас всех и раньше всех ослеп, то есть это тоже такой матерый, закаленный, слепой. И там есть промежуточное звено, это я, хотя я ближе все-таки, ну, к матерому. И я показываю, то есть вот можете жить так, можете жить по-другому, выбор за вами. То есть никто никому не навязывает за уши. Не затащит.
А как вы нашли этих людей? Это ваши друзья? Это ведь реальные истории, там было написано титром.
Да. Но вот тот молодой парень, мы дружим и общаемся до сих пор. Надо сказать, что мечты, озвученные в этом фильме, они, по сути, у всех сбылись. Я снял фильм, Виталий выиграл Олимпиаду, ну, точнее, тот суррогат, который был в этом году вместо нее. А Сергей, ну, не могу сказать, что мы дружим, мы просто знаемся. Вот. Но общаться не общаемся, общение не поддерживаем. Ну, так, на расстоянии уважаем друг друга, и, в общем-то, все этого достаточно, я думаю. Вот. У него своя жизнь, и деятельность у меня своя, mm-hmm. и мы в разных городах. Но, тем не менее, да, это реальная судьба. Что-то из фильма я перетасовал, то есть какие-то события, которые происходили со мной, допустим, в фильме, я раздал другим героям, на самом деле. Просто для того, чтобы разнообразить сюжетную линию, чтобы не снимать фильм только про самого себя, собственно говоря.
Александр, вот скажите, есть ведь у этой картины приз Абдулова за лучшую мужскую роль? Я вот только не знаю, кому дали. Вашему герою, вам?
Ну да.
Что это для вас значило вообще?
Ничего.
Ничего? То
ничего.
Есть не польстило, не...
Да я человек-то не тщеславный, к сожалению, наверное. К сожалению, меня не интересует слава, меня, в общем-то, не интересует, ну, может быть, если бы это был Оскар или Золотая пальмовая ветвь, тогда я бы, наверное, порадовался. А так, ну.
Подождите, этот фильм ведь что-то значит он для вас лично?
Фильм
значит, у него много наград.
И... Ну, не так уж и много, а награды. Ну, награда это просто награда. Что с ней делать? Орехи и колоть, что ли?
Как признание вашей работы?
Понимаете, я довольно критично отношусь к своим работам, в том числе к этому фильму, потому что, как я уже сказал на встрече, фильм снимался, когда еще не было у меня ни финансовой, ни технической возможности для нормальной съемки. Поэтому, как поется в песне, я его слепил из того, что было, и я прекрасно знаю все его недостатки, и это меня страшно бесит. То есть вот я максимально этот черновик попытался приблизить к чистовику, понимая, что, ну, может, не придется уже больше эту историю там повторять. Вопрос в том, что, ну, не то чтобы я вот, ну, не расцениваю себя в этом фильме как прям хорошего актера.
Ну, я поняла. Фильм «День».
Я понимаете, да. Как на фестивале я бы вот, ну, если бы я получил приз как режиссер, тогда да, потому что я заявлялся как режиссер, а не как актер. Это первый момент. Второй момент, если бы я получил фильм приз за режиссуру, я бы тоже был недоволен собой, а не призом, потому что я считаю, что в тот год на «Духе огня» были более достойные и интересные работы. И даже, ну, не то, что сейчас, а уже тогда я понимал, что с точки зрения режиссуры, ну, я хоть и выложился, но не дотянул. Ну, да, там где-то можно оправдывать себя тем, что денег не было там.
Слушайте, ну, все-таки Московский международный кинофестиваль, международный кинофестиваль «Послание человека», международный фестиваль дебютов «Дух огня», фестиваль «Сталкер».
Даже «Сталкера» его не было.
Не было?
Нет.
Ошибка, значит, да. Но
это
все-таки
«Сталкер»
даже...
был, на нем был другие люди фильм.
А, ну, то есть ваш фильм, да.
Да, первый.
Но все-таки это ведь серьезные фестивали.
Да.
Даже до участия к ним не все попадают.
Да, согласен. Но польстить мне это не польстило. Оно меня, знаете, наверное, мотивировало на выход, на более скорый выход на новый уровень. То есть, знаете, ну... как устроено мое мышление. Тот факт, что фильм прошел на ММКФ, а мне там, когда я говорил, да вот, прошел, не прошел, пусть даже и участники, а мне люди из мира кино говорили, да ты чего, ты знаешь, насколько это там, на 50-100 тысяч долларов для телеканалов сразу повышает стоимость твоего фильма, если его там кто-нибудь когда-нибудь купит. Это пройти, это же надо. А я вот как-то сижу, и мне стыдно. Мне стыдно, что мой фильм прошел на такой крутой фестиваль, ну, их всего 12 в мире, уже меньше, Варшавский закрылся, по-моему, то есть фестиваль статуса А, их всего, сейчас, может, 11 или даже 10, из которых некоторые, ну, вообще, там, типа шанхайского, они, как бы, вообще не ориентированы на нашего зрителя никак, они там сами для себя их делают. И мне стыдно, что у меня в фильме нету даже художественного расфокуса. Потому что камера, на которую вы снимали, хоть и Full HD, но за 30 тысяч рублей 32 куплена. И она бытовая. То есть там элементарно даже задник не размыт. То есть это такие вещи, которые, в принципе, ну, можно, опять же, всякое оправдывать. И вот я думаю, черт побери, я прошел на такой крутой фестиваль, и, блин, у меня нету даже расфокуса, понимаете? То есть у меня зуд в причинном месте, потому что я начинаю думать, может, стоило бы как-то там, ну, средствами компьютерной графики, там, масками, так называемыми, выделить объекты с первого плана, а задник разблюрить, там, размазать как-то. И я понимаю, что я ни в коем случае в следующей работе не имею права, уже теперь, тем более после ММКФ, зрителю подать такую картину.
Красный человечек. Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Я ее автор и ведущая Анна Букатова. Сегодня я хотела бы предложить вашему вниманию запись интервью с Александром Монтовым, единственным в мире абсолютно незрячим режиссером. Он был в Перми проездом на презентации своего фильма «День». После его открытого просмотра и встречи со зрителями мы записали это интервью.
А вот как раз о следующих работах. Это ведь, если не ошибаюсь, первый был фильм, но сейчас их у вас уже...
Это не первый, это второй. Первый был «Другие люди».
Ну, вы сказали, он короткий, нет?
Не так он короткий, да. Первый полнометражный, да.
Да, вот так вот вы говорили. То есть расскажите еще о ваших работах, об остальных. Там вы добились того, чего хотели, вот роста своего как...
Нет, потому что у меня больше не было полнометражных фильмов. Они только сейчас в работе у меня. А у меня был короткометражный учебный, это «Памятка зрячему». И короткометражный, 14 минут, там промо-проект под названием «Стиратели», где надо было просто, опять же, вот как Мюнхгаузен себя за косичку выдернул из болота. То есть надо было себя, в первую очередь себя, и всю свою команду заставить вот шагнуть на две ступеньки вверх, поднять свой уровень, понимаете? То есть, как промо-проект, этот 14-минутный фильм был рассчитан на показ продюсером. То есть, вот наша студия, вот мы можем так. А с другой стороны, даже если это не принесет каких-то, то есть, как я тогда думал, не принесет какого-то продюсирования со стороны, зато я посмотрю, кто на что гораст. И многие члены команды отпали после этой работы, потому что надо было действительно работать, и работать серьезно. То есть была поставлена задача. Там, фильм «Город грехов» – это единственная, на мой взгляд, удачная экранизация, визуальное решение стилистики комиксов, то есть где особым образом там подчеркиваются контуры, да, то есть когда вроде бы видео изображение, а как будто тушью обрисовано.
В этом фильме было, кстати, что-то такое, когда переход на такую мультяшность.
Это только эксперименты. Если вы посмотрите «Стиратели», то вот в 2005 году фильм «Город грехов» получил гран-при Каннского фестиваля за визуальное решение. То есть все остальные кинокомиксы, которые я еще зрячим видел, там «Халки», «Человеки-пауки», это просто фильмы. То есть они ощущения, вот атмосферы комикса не передают. «Город грехов» действительно он был снят по особой технологии, и мне было интересно, сможем ли мы, моя студия, снять на коленках то, на что Голливуд потратил 65 миллионов долларов.
Ну и как?
Получилось.
А, слушайте, расскажите о режиссере вашем любимом.
У меня нет любимого режиссера, у меня есть люди, которых я уважаю. Их, ну, как правило, это люди, которые смогли превратить свои авторские проекты, подчеркиваю, авторские, потому что когда человек сам от идеи до жесткого диска с фильмом в руках, все этапы курирует, сам все, всем занимается и все продумывает, то есть и на уровне написания сценария, на уровне там съемок, чуть ли не за камерой стоит вместе с оператором, чтобы проследить, как проконтролировать, как будет подана даже визуальная информация. Вот это авторское кино. То есть таких людей я очень уважаю, и есть, конечно, примеры в мире, когда люди смогли вывести свое авторское кино, снятое там за 3 копейки или цента, на уровень мировых блокбастеров. Это, безусловно, Джеймс Кэмерон, хоть и страшный плагиатор, но он гениальный плагиатор. Но он делает свое авторское кино. То есть он сам пишет сценарий, сам снимает потом фильмы. Это Тарантино, конечно же. Вот, ну и им подобные там.
Скажите, вам ВОЗ помогает?
Нет, я в нем даже не состою.
Ну, может быть, как-то в прокате фильмов как-то они выходили, может быть, на вас?
Нет.
Как думаете, почему?
Не знаю, может, ревнуют. Ну, писать они обо мне писали, так активно даже отслеживали мое творчество, но после выхода фильма «День» они как-то прекратили со мной общаться. А когда вышел «Другие люди» за пару лет до этого, они вообще на меня обиделись, потому что я там очень жестко ругаю инвалидов. Я прямо говорю, что большинство инвалидов – это нытики с комплексом иждивенцев. Я в фильме называю «Параспорт клоунадой», потому что на тот период времени он таковой и являлся. Я заявляю о том, что шрифт Брайля не нужен. И они вот даже устроили там скайп-конференцию большую по этому поводу и очень дулись на меня, что я вот так вот сказал. Ну, тем не менее.
Александр, вот в России, раз уж мы говорим про кино, и сейчас мы смотрели ваше кино, в России всего 6 кинотеатров для слабовидящих людей, все они в Москве. Как вы думаете, почему? И вообще нужны ли они такие? Вы сказали, что вы ходите в обычные кинотеатры.
Да. Во-первых, объясните мне сразу, кинотеатры для незрячих, это что вы под этим?
Ну, вот с этой вот системой, где я сама ее на себе не пробовала, но вот эта система, которая объясняет человеку в наушниках, я понимаю, то, что происходит на экране.
Ну, это дается тифлокомментарий, выводится отдельной дорогой. Ну, начнем с того, что вам, пожалуйста, в городе Сургуте галерея кино. Есть кинозал, он муниципальный, находится в ведении Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа.
У нас в Перми проект запускается
месяц. То есть не только в Москве они есть, да, там штекера для наушничков. Я хожу, да, в обычные, но, опять же, ну, я как-то вот так же, как и к Брайлю, или там какой-нибудь тактильной плитке на полах в зданиях или на улицах Москвы, я отношусь вот, ну, есть-есть, нет-нет. То есть вообще не вижу в этом какой-то необходимости, потому что, понимаете, тифлокомментарий нужен, наверное, только очень одинокому слепому человеку. Ну, с моей точки зрения. Да, он, конечно, помогает в тех или иных случаях, но можно же, во-первых, многие фильмы понятны по озвучке. Грамотный звукорежиссер, он раскрасит фильм звуками так, что понятно абсолютно слепому человеку. Там зашел герой в помещение, идет он по деревянному полу или по цементу, босиком или там на каблуках, и там интершум улицы летнего дня, скажем, сильно отличается от интершума зимнего дня или ночи. Понятное дело, что фильмы, рассчитанные на зрелищность, очень сложно прокомментировать, сделать какие-нибудь тифлокомментарии, потому что, ну, современные еще способы монтажа, так называемый клиповый монтаж, где огромное количество смен планов съемочных, и бесконечная стрельба и пальба. Но мне кажется, может быть, такие фильмы и не очень-то интересуют слепых. Вот, например, меня «Трансформеры», знаете, ну...
Не впечатлили.
Ну, не то, что я их и не смотрел. То есть, если бы я был зрячий, я бы с удовольствием посмотрел вот уровень графики компьютерной. Но поскольку я прекрасно имею представление, куда движется компьютерная графика, ибо сам, как я уже сказал, ею занимался, еще там в середине 90-х, как раз той самой трехмерной графикой, которой создаются всякие трансформеры, то, в общем-то, ну, ничего нового там. Ну, да, ну, реалистично стали делать. Ну, молодцы. Это я еще зрячим застал. Вот. Поэтому, как бы... Что тут?
Всего минутка остается. Последний вопрос. Какого, может быть, на чем вы работаете? Следующий фильм, может, уже название есть?
Ничего не скажу.